Когда отряд вышел на узкую улицу на краю Даруджийского квартала, из переулка впереди показалась группа баргастов. В руках окровавленные мечи, окрашенные белой краской лица запятнаны алым. Первый из воинов ухмыльнулся кованому щиту.
«Защитники!» — рявкнул он по-капански с резким акцентом. «Как вам дар освобождения?»
Итковиан проигнорировал вопрос. «Ваши сородичи у пленника, сударь. Я вижу, как гаснет защитное сияние».
«Мы узрим кости своих богов, да», — кивнул воин.
Его маленькие темные глаза разглядывали серых мечей.
«Ты ведешь племя женщин».
«Капанских женщин», — произнес Итковиан. «Самую выносливую силу в городе, хотя лишь нам удалось ее обнаружить. Они теперь серые мечи, сударь, и тем делают нас сильнее».
«Мы везде видели твоих братьев и сестер», —
прорычал Баргаст.
«Будь они нашими врагами, мы бы радовались их смерти».
«А если они союзники?» — спросил кованый щит. Воины-баргасты как один приложили правую ладонь тыльной стороной ко лбу. Затем их командир ответил.
«Утрата наполняет наши тени. Знай, солдат, враги, которых вы нам оставили, были слабы».
Итковиан пожал плечами. «Вера панионцев не знает поклонения, лишь необходимость. Их сила пуста, сударь. Вы сопроводите нас к пленнику?»
«С радостью, солдат. Честь лежит в твоей тени».
Большинство строений в Даруджийском квартале сгорели. Местами развалины засыпали улицы почерневшими камнями. Пока серые мечи и баргасты пробирались по наиболее проходимым переулкам, взгляд Итковиана был прикован ко все еще стоящему зданию по правой стороне. Это был высокий дом со странно изогнутыми стенами. У внешней стены развели костры, которые опалили камни, но по какой-то причине атака пламени не удалась. Все арочные окна, как показалось Итковиану, были надежно забаррикадированы. Баргаст проворчал.
«Ваш род переполняет свои курганы».
Кованый щит посмотрел на него. «Сударь?» Воин кивнул на затянутое дымом здание.
«Да, это проще, чем копать и ровнять яму за городом, а затем засыпать ее ведрами земли. Похоже, вам больше нравится видеть со стен равнину, но мы не живем среди мертвецов, как ваш народ».
Итковиан обернулся, посмотрел на здание пристальней, на этот раз справа и немного сзади. Его глаза сузились. Баррикады у окон, снова плоть и кости. О, двойные клыки, кто стал бы строить такой некрополь? Не могло ведь это случиться во время защиты здания.
«Мы подходили близко», — сказал воин рядом с ним. «Стены излучают тепло. Густая жижа сочится из трещин в стенах».
Баргаст вздрогнул и сотворил другой знак. Рукоять его меча-крюка стукнула по обшитому монетами доспеху на груди.
«Клянусь костями, солдат, мы сбежали!»
«Это здание единственное так заполненное?»
«Других таких мы не видели, хотя прошли одно имение, которое еще держалось. Оживленные тела стояли на страже у ворот и на стенах. В воздухе пахло колдовством, гнилым порождением некромантии. Я так скажу, солдат, мы будем рады покинуть этот город».
Итковиан молчал, он чувствовал разлад в душе. Устав Феннера провозглашал истину войны. Он говорил правду о жестокости, которую человечество способно обратить против себе подобных. Война была игрой для тех, кто командовал, и доской для игры служила умозрительная арена холодного разума, но эта ложь не могла пережить столкновение с реальностью, а у реальности, похоже, не было границ. В основе устава лежала мольба о сдержанности, убежденность в том, что славу следует обретать не вслепую, а при помощи серьезного и ясного взора. В безграничной реальности таилось обещание искупления. Сейчас этот взгляд подвел Итковиана. Тот метался, словно пойманное животное, которое осыпают жестокими уколами со всех сторон. Даже в побеге ему было отказано. Он сам запретил себе бежать по собственной свободной воле, которая обрела форму в словах обета. Итковиан должен принять это бремя, невзирая на цену. Пламя мести преобразилось в его душе. В конечном счете он сам станет искуплением. Искуплением для душ тех, кто пал в этом городе.
Искупление.
Для всех, кроме него самого. Об этом Итковиан мог просить лишь своего бога.
«Но что случилось, Феннер? Где ты? Я преклоняю колени в ожидании твоего прикосновения, но тебя нигде нет. Твое царство будто опустело. Куда мне теперь идти? Да, я еще не закончил, я принимаю это. Но когда закончу, кто ждет меня? Кто примет меня?»
По телу Итковиана пробежала дрожь.
«Кто примет меня?»
Кованый щит отмел этот вопрос, пытаясь воскресить свою решимость. В конце концов, у него нет выбора. Он станет горем Феннера и рукой правосудия своего Господа. Это нежеланные обязанности. Он чувствовал, какую цену придется заплатить. Они подошли к площади перед пленником. Отовсюду подходили другие баргасты. Отдаленные звуки боя на площади Джеларкана, раздававшиеся в течение почти всего дня, теперь утихли. Враг был изгнан из города. Итковиан не думал, что баргасты пустятся в погоню. Они добились того, зачем пришли. Панеонская угроза костям их богов устранена. Возможно, если бы септарх Кульпат был еще жив, он перестроил бы свои потрепанные силы, восстановил дисциплину и подготовился к следующему шагу. Либо к контратаке, либо к отступлению на запад. Оба были рискованными. Ему могло не хватить сил для того, чтобы взять город. И его армия, лишившись оставшегося в лагерях снаряжения и линии снабжения, скоро начнет испытывать нехватку припасов. Незавидная ситуация. Капостан, маленький и незначительный город на восточном побережье Гинабакиса, стал многогранным бедствием. И потерянные здесь жизни символизировали лишь начало грядущей войны. Отряд вышел на площадь. Место, где пал Брухалиан, лежало прямо перед ними, но все тела были убраны. Без сомнения, их забрали отступавшие панеонцы. Плоть для еще одного королевского пира. Это не имеет значения. Худ явился за ним, воплоти. Был ли это знак уважения или мелкое злорадство со стороны бога? Взгляд кованного щита задержался на запятнанных камнях еще на миг. Затем метнулся к главным воротам пленника. Свечение исчезло. В тенях за аркой ворот возникли фигуры. Все подходы к площади были заполнены баргастами, но дальше они не шли. Итковиан повернулся к своему отряду. Отыскал взглядом своего капитана, некогда мастер-сержанта, отвечавшего за тренировку новобранцев, затем Вильбару. Осмотрел их изодранную, запятнанную броню, их осунувшиеся морщинистые лица. «Мы втроем, сударыни, в центр площади». Обе женщины кивнули. Все трое вышли на площадь. Тысячи глаз смотрели на них. Прокатился приглушенный рокот голосов, а затем ритмичный, сдержанный лязг клинков о клинки. Справа вышла другая группа. Солдаты, чью форму Итковиан не узнал, и люди, на которых были видны зазубренные тигриные татуировки. Эту группу вел человек, которого Итковиан уже видел раньше. Кованый щит замедлил шаг. Остряк. Это имя было словно удар молота в грудь. Горькая уверенность вызвала поток мыслей. Смертный меч Трейка, Тигролета. Первый герой взошел. Нас заменили другими. Собравшись с духом, Итковиан продолжил путь, затем остановился посреди площади. Солдат в чужеземной форме приблизился к костряку. Он сжал полосатую руку огромного доруджийца и пролаял что-то остальным. Те остановились, а незнакомец со стариком пошли дальше, прямо к Итковиану. Их внимание привлекла суматоха у ворот пленника. Выходили жрецы и жрицы совета масок. Торопливо семенили, волоча за собой сопротивляющегося собрата. Впереди Рад Трейк, на шаг позади него — даруджийский купец Кирули. Солдаты и остряк подошли к Итковиану первыми. Тигриные глаза остряка взглянули на кованного щита из-под даруджийского шлема.
«Итковиан из серых мечей!» — пророкотал он. «Дело сделано!»
«Не сделано!» — перебил иноземный солдат. «Приветствую тебя, кованый щит! Я капитан Паран из Мостожогов, войско Однорукого».
«Он нечто большее!» — проворчал остряк. «То, что он сейчас заявляет,
я делаю без радости!» — закончил Паран. «Кованый щит! Феннер был вырван из своего царства. Он блуждает по далеким землям. Ты и твои люди потеряли своего бога».
«И мы все это знаем».